Итак, в прошлый раз мы с вами говорили немножко в сторону в связи с событиями Воскресения Христова и сказали, что все стрелы лукавого направлены против догмата о Воскресении, потому что это и есть жало, это и есть тот удар во главу, который нанес Сын Человеческий и Сын Божий одновременно дьяволу. Вот исполнилось первое Евангелие, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее, оно, семя жены, будет поражать тебя, дьявол, в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Вот смертельный удар во главу, который и символизирует полную победу над змеем и его царством, Господь и нанес дьяволу, когда был пригвожден ко Христу. Вот это было жало в пяту. Вот дьявол через руки людей пригвоздил его ко Христу. Это и было жало Христа в пяту. А вот Христос, будучи пригвожденным ко кресту, нанес ему удар смертельный во главу и одержал над ним победу. Вот такой ценой: «Себо прииде крестом радость всему миру» через крест. И вот в этом контексте идут там слова, что и каждый христианин, если он хочет идти за Господом, должен отречься себя, взять крест и идти за ним. А если он хочет быть совершенным, он должен продать имение свое, раздать нищим. Но поскольку этот подвиг далеко не всем под силу, Господь не требует от человека дел, которые превозмогают его возможности. Да, возможности у нас у всех есть, чтобы пойти за Христом. У нас нет только, как скажет преподобный Серафим, решимости. Чем отличаются святые, преподобные и все подвижники от нас, простых смертных? Это такие же люди, но в них вот эта несокрушимая решимость. Если встал, значит пошел. Мы же рассуждаем, мы колеблемся, и через это обнаруживаем свою слабость. Так вот поэтому не нужно брать на себя, если человек колеблется, если он, вот Семо и Овама, если хочешь быть совершенным, вот такое условие. К сожалению, из этого, если хочешь, в католической церкви сложилась нехорошая доктрина. Доктрина о сверхдолжных заслугах. Вот христианин может сделать в своей жизни дел добрых значительно больше, чем требуется для спасения. Но это такой юридический подход и подсчет, что дальше не нужно и говорить. И, к сожалению, вот в Западной Церкви это сложилось. И вот эти сверхдолжные излишки складываются, образно говоря, в ящик, в тезаврум. И из этого ящика папа, данный ему властью, может брать и продавать. Вы за индульгенцию, за денежку могли купить индульгенцию, в которой прощались даже ваши грехи вперед, которые вы можете натворить. И вот это, конечно, гримасы богословия. И вот не знаю, как это допускается все. Но во всяком случае, вот такое дело имело место. Никаких сверхдолжных заслуг быть не может. Мы, согласно Евангелию, если и сотворите все повеленное вам, что нужно, говорите по-прежнему, мы рабы неключимые, то есть ничего не сделавшие. Потому что то, что нам дал Господь, Он дал вам дар веры, привел в познание себя. Это такие блага, которые невозможно окупить, оценить И мы неоплатные должники. А уж говорить о каких-то сверхдолжных заслугах – это нонсенс. Но, тем не менее, вот гримасы такие имеются и у нас. И это было предметом богословских таких споров. А вот у вас тоже есть, только под другим видом. Вот у вас, знаете, мытарство есть. И вот по этим мытарствам Феодора поднимается, а у нее мешок с добрыми делами. И вот она вынимает из этого мешка и проходит эти мытарства. Я не знаю, как относиться к этому делу, но во всяком случае у человека стремление вот такое, чисто юридическое, делать подсчет и чуть ли не представлять Бога своим должником. Господь нам обязан. Да ничем Он нам не обязан. Мы Его неоплатные должники. И так должны смотреть всегда на дело своего спасения. Потому что если посмотреть в увеличительное стекло, то наше благочестие во многих случаях носит корыстный характер. Корыстный характер. Мне выгодно, допустим, приходить сюда, я за это что-то имею. Вам выгодно, допустим, со своим соседом не ругаться, а вот что-то ему делать, потому что есть взаимная какая-то выгода. А любви нет христианской. А любви христианской нет. Поэтому какую ценность имеют эти вот все так называемые добрые дела, если они делаются с целью? Конечно, они нечистые в очах Божьих. И поэтому вся наша праведность, согласно молитве, как запачканная одежда. Вот как неприятно прикоснуться к запачканной одежде, так вот смотрим и на свои добрые дела. Доброе дело должно быть беспримесным. И Серафим Саровский говорит, что оно должно быть плодом любви и сделано во имя Христово. Вот это добрые дела. Ну, я думаю, что лучше делать дела добрые даже с какой-то корыстной целью, чем их вовсе не делать. Может быть, начнем с корыстной цели, а может быть, Господь даст такое устроение, что будем делать эти дела во имя любви, ничего не требуя. Но важно делать. Итак, Церковь нас не отпускает вот из своего праздника Воскресения Христова, еще несколько недель будет вот над миром нестись эта благая весть, хотя, повторяю, Он одержал победу над смертью в Своем лице, а нас воскресил с Собою, то есть в нас заложена такая потенция, возможность быть воскрешенным с Ним при условии веры в Него. Верующий в Меня, если и умрет, будет жив. Воскреснет брат твой, знаю, что в воскресении мертвых. Я есть в воскресении и жизнь. Никто не мог такие слова сказать о себе. Эти слова только мог произнести Бога-человек. Но поскольку Его божественная природа была невидима, и внешне все воспринимали Его как обыкновенного человека, но, может быть, с какими-то особыми дарованиями, то вот эти слова казались хулой им, и они готовы были побить Его камнями. «Отец мой делает, да ныне делает, и аз делаю». Вот вам, пожалуйста, достаточно было произнести эту фразу, чтобы схватили за каменья и Его хотели побить. Так вот, за какое из добрых дел вы думаете побить Меня камнями? Не за добрые дела, а за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Вот Ему приписали этот криминал. Это недопустимая хула на Бога, а согласно Моисеева закона, хулитель имени Господня должен умереть, должен быть предан смерти. Не с людьми не рассуждали. Ах, вот как закон совести, да свободно, я имею право, никаких мы прав не имеем. Перед Богом у нас нет прав, мы бесправны, потому что мы во грехе. И поэтому нужно принимать волю Божию как закон. А поскольку народ был грубый, поэтому Ветхий Завет очень жесткий. И требовалась вот такая строгость. Если, несмотря на такую строгость, люди продолжали грешить, то что бы они делали, если бы Моисей не применял такую строгость? Вот он отсутствовал только 40 дней, и за эти 40 дней отсутствия народ показал такое легкомыслие, что ему не удивишься. С этим человеком, с Моисеем, не знаем, что сделалось. Как будто это какой-то частный человек, о котором они слышали только слухом уха. Вот поэтому слей нам тельца, и Аарону пришлось уступить слить тельца. И когда Моисей сошел и увидел это, он в святом гневе, вот есть святой гнев, разбил скрижали и сокрушил этого тельца, а затем встань, кто Господень, ко мне. И подошли левиты, и он, что он сделал? Сказал, что пусть каждый поразит ближнего своего мечом. То есть зачинщики основные, главные, вот этого богоотступничества, должны быть поражены. И прошли по стану, и 2000 человек побили мечом. Представьте гору трупов в 2000 человек. Это ужаснуться можно. Он делает эксгумацию, находит захоронение, там 50 человек, 30 человек. Вот, выясняет, кто это сделал и почему. А вот 2000 и 23 тысячи. Это цифры более чем достаточные, чтобы прийти в ужас. И однако нужно было это делать, поскольку не слушались никаких слов. Дальше говорится в книге Второзакония, что Господь хотел умертвить и Аарона за то, что он уступил народу и пошел у него на поводу. Не нужно было первосвященнику уступать требованиям народа, а он испугался, мягкий по натуре был, мягкий, смиренный. Ну, вынимайте кольца и перстни, снимайте у кого что есть. И вот из этого и слили тельца. Но я молился и за Аарона. И Господь по молитве Моисея Аарона оставил в живых. Вот теперь нужно сказать нам, что с 12 главы книги «Бытия» повествование принимает характер семейной хроники, и мы в биографиях читаем жизнеописание таких патриархов, как Авраам, сын его, сын обетования, Исаак. У этого Исаака близнецы Исав и Иаков. Иаков, линия завета идет через Иакова. А у Иакова от 4 жен появится 12 сыновей. Эти 12 сыновей станут родоначальниками 12 племен. Из этих племен и составится впоследствии народ. По случаю голода Иаков переселится в Египет, в житницу Средиземноморья. И за 400 лет пребывания в Египте они возрастут в большой народ, так что фараон предпримет меры к сокращению их. И вот рукою крепкой и мышцей высокой Господь под водительством Моисея выведет народ из египетского рабства в обетованную землю, в которую, вот сейчас мы прочтем в 12 главе, войдет патриарх Авраам, еще не имея детей, а только со своей женой, с рабами и рабынями, со скотом, это шейх, намад, если угодно, и вот он идет туда, куда велит ему идти Господь. Открывайте все 12 главу книги «Бытия». Я снова вам хочу сказать. Посмотрите 10 главу книги «Бытия», 20 стих. Там родословная Сима. И 11 главу, 10 стих, снова родословная Сима. В силу обетования пророческого слова, которое Ной произнес своим детям, вспоминайте, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Господь Иафита, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. Благословен Господь Бог Симов. Впервые имя Божие соединяется с именем человека. Ничего так случайно не делается и зря. Значит, в потомстве Сима должен быть Мессия. Вот что значит благословен Господь Бог Симов. Потомки Сима не все, но среди них найдутся благочестивые люди, которые будут носителями этой мессианской идеи и чистоты веры. И вот поэтому в 10 главе дается родословная детей Сима всех вкупе, а в 11 главе это уже не только повторение родословной, а это богословская схема. Выбрасываются второстепенные звенья и проводится линия завета, через которых она должна идти. Посмотрите 11 главу. Посмотрите 11 главу книги Бытия. И вот эту родословную вы должны для себя, по крайней мере, выписать. Если не хотите учить наизусть эти имена патриархов, то, по крайней мере, выписать. И вот какая получается у нас картина с вами. Она выводится на какое-то семейство. 10 стих. Вот родословие Сима. Сим, Арфаксад, Каинан, Сала, затем Эвер, 14 стих. От Эвера это праотец евреев. Получили название свое и евреи. Дальше. Фалек, Рагав, Серуг, Нахор, Фарра. А Фарра – отец Авраама. А Авраам – это ключевая фигура во всем Ветхом Завете. Патриарх, с которым Бог заключит завет. Отец всех верующих народов. Через Исаака – отец верующих иудеев и нас, христиан, как нового Израиля. Через Измаила – отец верующих мусульман. Вот видите. Поэтому мы с вами в лице Авраама имеем патриарха, вера которого вменилась ему в праведность. То есть стала не умозрительным каким-то состоянием, ах, что-то есть над нашими головами. Поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему эту веру в праведность. Почему? Да потому что он поверил вопреки всему. Налицо невозможность иметь потомство вообще, потому что сам он стар, а жена не только стара, но и неплодна. Поэтому дело не в браке, а дети – это благословение Божие. Можно быть в браке и не иметь детей. Сколько у нас семей? Трагедия сейчас, что не могут иметь потомство. Дети – благословение Божие. Поэтому зачинать детей нужно с желанием, с радостью. Посылы посылать – самые чистые. Иначе плод записывает все. Всю программу закладываем с момента овуляции. Вот с желанием или нет, вот то будет и в ребенке. Вот дети не любят родителей, они как волчата дикие. Почему? Да потому, что начинались со страхом. Ах, не забеременеть бы. Ах, не хочу иметь ребенка. Вот и получаем результат. А здесь он желает, он просит Бога. Плода чрева, но его нет, но Господь ему обещал. И обещал в таком количестве, как вот звезды на небе или как песок морской, и сказано, и поверил Авраам Богу. А до этого одни только обещания. Вот говорится, что при призвании Аврааму было 75 лет. Вот с какой целью об этом говорится? Да с той, что ребенок-то у него родился в столетнем, у столетнего. Сколько, следовательно, он обетование Божие ждал? Через 25 лет несокрушимой веры. Кто из нас будет с вами ждать 25 лет? До следующей среды хватило бы терпения. Вот. А на 25 лет, скажем, извините, слишком долго. Вот, а он это все терпел. Следовательно, Фарра. Это самый нерв истории народа Божия. Смотрите 11 главу. Нахор, 24 стих, родил Фарру. Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. В силу значимости семейства Фарры дается специально его родословное. Вот родословие Фарры. Ур Халдейский, родина Авраама. Прочитайте книгу, очень интересную, по археологии библейской. Вулли, Леонард Вулли, сэр Леонард Вулли. Один из основателей вообще археологии как науки. Он написал книгу «Ур Халдейский». Он производил раскопки несколько лет на родине Авраама. И вот описывает, чего он добился в результате этих раскопок и как текст Библии подтверждается этими раскопками. Хорошо, вот три брата: Авраам, Нахор и Аран. Из троих избирается один — Авраам. Почему? Вот тайное избрание принадлежит Богу. Мы не можем ответить на этот вопрос, почему из трех избирается один. И вот один — это и есть Авраам. Это личность просто поразительная и неповторимая, как и его сын Исаак, и как патриарх Иаков, его внук. Вот Исааку было хорошо ради Авраама, а Иаков ради Авраама и Исаака. Его благословение почивало, благословение Авраама почивало и на Иакове. Вот мы все живем кого-то ради. Вот если бы мы хорошо знали свою геральдику, свои родословные, мы бы наверняка, многие из вас, наткнулись на имя, в котором заключается весь нерв. Это какой-то Божий был человек, молитвенник, капитал которого мы и проживаем. Вот за них и нужно таких-то людей молиться. Вот ради их молитв мы и живем с вами. Все мы живем кого-то ради. Это нужно точно быть уверенным в этом. А Соломону было ради Давида хорошо. Вот Господь прогневался на Соломона, но что сказал? Ради Давида не отниму царство при его жизни. После смерти отниму. А при жизни это как заслон какой, как защита какая, как стена. И вот первые три стиха 12 главы, пишите 12.1-3, это наизусть, это мессианское пророчество. Посмотрите все текст, все смотрите в текст. Не на меня смотрите, а смотрите в текст. Для того вы и держите Библии в руках. И сказал Господь Аврааму: выйди из земли твоей, смотрите, раз, от родства твоего, из клана твоего, и из дома отца твоего, то есть порви все связи. Вот Господь, призывая человека, отделяет его от всех, и от всего, и от отечества, и от общины, и от семьи. Это евангельское требование. Господь в Евангелии скажет, что кто любит меня больше, чем жену, детей, земли больше, чем меня, тот не достоин меня. Вот это евангельское требование было к Аврааму. И иди в землю, какую я тебе укажу. Куда идти? На все четыре стороны иди. Я тебе укажу. Значит, внутри у него был вектор. Вектор, он чувствовал голос Божий. И вот как понимаете, вектор какой указывает направление, Так вот, понимаете, и он чувствовал в себе вождение, водительство Божие. Вот водительство Божие надо в себе ощущать, что мы не сами по себе живем, а двигаемся, вот Господь нас двигает, им воживем, движемся, и есть мы. Апостол Павел в Ареопаге сказал, мы живем им и движемся. Вот это движение в себе верующий, глубоко верующий человек ощущает и говорит, я живу по воле Божией, я ничего от себя сделать не могу, вот Господь мной движет. Так, и что? И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. И вот самый что ни на есть квинтэссенция всего этого пророчества. И благословятся в семени твоем все племена земные. Какой потомок принесет благословение всем племенам земным? Христос. Теперь как нам связать, что вот эти слова имеют прямое отношение к Новому Завету, и с них по существу начинается Новый Завет? Надо открыть Евангелие от Матфея, сложите первую главу. Открываем все без возражений. Никаких возражений не принимается. Открываем от Матфея первую главу и читаем с вами первый стих. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Вот вам и связь. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Позвольте, Иаков, Исаак-то родил близнецов, первенец-то Исав, а Яков-то второй. А вот здесь говорится, Исаак родил Иакова. Почему? Да потому что линия завета пошла не через Исава, а через Иакова. Иаков вне линии завета. Вы попробуйте сказать арабам что-нибудь или мусульманам. Как это Исав вне линии завета? Но нельзя таких слов сказать. Так, смотрите. Иаков родил Юду и братьев его. Ничего подобного. Иаков родил Рувима, Симеона, Левия и Иуду, четвертый Иуда. А здесь указывается сразу Иуда. Почему? Да потому что линия завета, минуя первых трех и остальных, пошла почему-то через Иуду. Вот почему это так? Это тайна призвания, и мы не можем на этот вопрос ответить с вами, потому что поступки Иуды не ахти какие красивые, если читать по книге Бытия. Таким образом, мы видим здесь не родословную, а богословскую схему. Выбрасываются побочные линии и вставляются только напрямую. И вот Господь ему и сказал, «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И Авраам пошел и пришел вот в эту ханаанскую землю. Ханаанская земля так называется по имени сына Хама – Ханаана. Какие же племена жили на этой земле до прихода туда Авраама? Смотрите, 15 стих 10 главы. 15 стих 10 главы. От Ханаана родились Сидон. Слушайте, Сидон – это один из древнейших городов мира, Сайда современная. Это родоначальник финикийцев. Сидон, Тир и Сидон. Это финикийские города. Древнейшие города. А ведь финикийцы, древнейшие мореплаватели, они транспортировали культуру Междуречья, шумеров, аккадов, халдеев, вот в Средиземноморье. Это финикийский алфавит, можно сказать, лежит в основе всех алфавитов. Вот расшифровывать эти имена очень интересно. Это таблица народов, их 72 человека, ну, круглым числом 70, цифра такая мистическая, а не просто цифра, 70 число. Так вот, Сидон, Хет, Хетты, и Евусей, и Евус – это древнейшее название Иерусалима. Вот он основал Иевус, или древний Иерусалим. И Евусей, Аморей, Гергесей, Эвей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей, Химофей. Вот эти племена расселились на узком побережье, перешейке, можно сказать, соединяющем египетскую цивилизацию с цивилизациями Междуречья. Зажатая между крупнейшими анклавами, вот эта узкая полоска земли в длину на 240-250 километров, а в ширину где-то километров 50-60, и есть обетованная земля. Западная граница – ее Средиземное море. На севере границы – это Ливан, нынешний, вот Финикия. Это есть древний, это теперешний Ливан. Западная граница ее – это Аравийская пустыня, а южная – Синайский полуостров. Это можно проехать за несколько часов всю, весь Израиль, всю Палестину. Называется она обетованной землей, святой землей. Землей Эммануила, красой всех земель. Именно об этой земле говорится, что очи Господа от начала года и до конца года направлены именно на эту землю. И все паломники, которые бывают в этой земле, отмечают это особый колорит, особые свойства этой земли, несмотря на все безобразия и войны, и теракты, какие там творятся, и религиозный экстремизм. И на одной точке сосредоточены все мировые религии, и ислам, и иудаизм, и христианство. И вот вынуждены жить, потому что святые-то места все рядом. Нельзя туда стрелять ракетами. Потому что если взорвут храм Воскресения, полетит, понимаете, и мечеть Амара. Нельзя все рядом. А потом туризм приносит громадные доходы, поэтому хочешь не хочешь, а нужно улыбаться и принимать христиан. Потому что денежки идут немалые от посещения святых мест. Теперь смотрите. И вот на этой территории будет происходить история нашего спасения. Она делится на три области больших. Северная Галилея, но Христа как обзывали? Ты галилеянин, и наречие твое обличает тебя, служанка говорит Петру, и ты галилеянин. Затем центральная часть Самария, южная Иудея со столицей Иерусалимом. Вот библейскую географию вы должны знать. Райт, вышла книжка, вот мне Костя подарил, библейская археология, я бы вам советовал купить эту книгу, потому что эта книга оживляет вот этот библейский текст. Раскопки археологов подтверждают, камни возопьют. Раскопки археологов подтверждают библейский текст. То, что написано, подтверждается археологическими изысканиями, раскопками. Поэтому слово не расходится с делом. Не мифы, а история. Да вообще, мифологемы, я говорю своему, вот демифологизация. Да нет, говорит, мифов. В Библии мифов нет. Хорошо. Вот он в возрасте 75 лет пришел. Следующее название – земля Эммануила. И, наконец, Палестина. Палестина – это название от Пелештим, от филистимлян. Это большое было на юге Ханаанской земли племя приморское. Они с Крита пришли и осели на южном берегу вот Ханаанской земли. Пелештим. Название перешло на всю страну. Палестина. Пелештим греки называли, но Палестина. Аллитерация такая. Теперь следующее, что нужно сказать. Вот эти имена 15 стиха, 15 стиха, Эвея, Аркей, Синей, Арвадей, Евусей и так дальше, они все суммируются в основном в 7 крупных народов. И вот эти 7 крупных народов, 7 племен, с ними по закону нельзя было вступать в родство, в браки, и вообще общение запрещалось категорически. Почему? Потому что они научат тебя делам своим и отвратят от меня. Не выполнили, ах, геноцид, не выполнили, и стали входить с ними в контакты, ну и что, и уподобились им. И то, что предупреждал Моисей, то и совершилось. Служили их богам и находились у них в бесконечном рабстве. Дело дошло до того, что это рабство бесконечное настолько надоело этим коленам, что старейшины пришли к пророку Самуилу и стали просить: поставь над нами царя, как у прочих народов. Хорошо, вот эти племена, 7 племен, вы должны знать. И по отношению к ним такое, откройте Второзаконие, находите книгу Второзакония, быстро находите Второзаконие. Вот сейчас нарочно ищут медленно. 7 глава. 7 глава, смотрим. Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы – хеттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, эвеев и иевусеев, 7 народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их в войнах. Тогда предай их заклятию херем. Вот был закон военного времени херем. Предай заклятию, то есть все дышащее от человека до скота нужно было предать мечу. Всю, понимаете, добро свести на средину города, сжечь и разметать городские стены и не селиться в этих городах. Смотрите, который и предаст, предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите. Это не просто столбы, а фаллосы. Культ был фаллический. И, то есть, а с культом оправдывалась религиозная проституция. И люди думали, что они этим служат Богу. Так, рощи их вырубите, ашеры. Астарта, Ашера, вот почитались, Ашера почиталась тоже под видом священных деревьев, где они и предавались блуду. И истуканы богов их сожгите огнем. Жестокий, жестокие предписания. Но мы смотрим из христианства, да вообще история полна сплошных жестокостей. Поэтому возьмите в христианское наше время, какие велись религиозные войны, Варфоломеевская ночь и прочее. У нас на Руси что делалось? Тоже вырезались и истреблялись целые племена, и религиозные войны, если угодно, самые жестокие. Человек по натуре своей садист. Он в жестокости входит в раж и наслаждается этой жестокостью. Нечего. С одной стороны, это образ Божий, и Бог принял нашу природу. С другой стороны, вот это такое существо. Сердитое, вечно недовольное, и он только и делает, что ропщет на Бога и на его закон. Вот мешает ему Бог и его закон. Вот многие, читая Ветхий Завет, смущаются, как это от лица Божия могло происходить такое вот повеление истребить. Мы многого не понимаем, это во-первых. Во-вторых, никогда эти законы не исполнялись. Они не исполнялись. Вот давайте по букве исполнять закон. Нарушитель субботнего покоя должен быть предан смерти. Прелюбодей или блудник должен быть предан смерти. Давайте исполнять по букве. Это нужно уничтожить большую часть рода человеческого с лица земли. Потому что все пребываем в блуде. Если не в прямом, то в мысленном. И Христос охарактеризовал род человеческий только двумя терминами. Род лукавый и прелюбодейный. Знамени ищет. И вот книга, Священное Писание, она только и свидетельствует об одном. Тема вот доминирует над всем. Как человек борется с Богом. Вот есть борьба с Богом со знаком плюс. Моисей тоже боролся с Богом. Как он боролся с Богом? Если ты истребишь народ, то вычеркни меня из твоей книги жизни. Вот это борьба с Богом со знаком плюс. А у нас борьба с Богом со знаком минус, потому что борьба с Его законом, хоть ветхозаветным, хоть с евангельским. Хорошо, Господь нам дал евангельский закон. Почему мы не живем по этому закону? Почему мы не живем по евангельскому закону и не любим ближнего своего, как самого себя? Что нам ссылаться и говорить, посмотри, какая жестокость в Ветхом Завете. Время такое было. А вот сейчас Господь принес закон любви. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Где это в христианском обществе любовь? Вот давайте предъявлять требования к себе. А то вот там, посмотрите, что написано. А нам что написано в Новом Завете? Да ведь не исполняем этого. Мы призваны не только любить ближнего, но и врагов. Я Златоуст, говорит, я стыжусь читать вот эту главу. Откройте Матфея, Нагорную проповедь, 7 глава. Я, говорит, стыжусь читать эти стихи, как будто они написаны не для нас. Смотрите, что здесь сказано. Господи помилуй. Это не 6 глава, а 5. 43 стих, 5. Вы слышали, что сказано, да, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, это вот в Ветхом Завете. Под ближним разумелся не просто ближний сосед, а единоверец, соплеменник и единоверец. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас. Вот, да будете сынами Отца вашего Небесного. Вот что требуется, чтобы быть сыном-то Отца Небесного. Дальше. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Хорошо, почему мы этого не исполняем? Стыжусь читать и толковать эти слова. Вот сколько зла было уже тогда в христианском обществе. Апостол говорит, так если между вами распри, ссоры, вы подобны хищным животным, которые угрызают друг друга и пожирают. А это он относит к людям. К какому? К ветхозаветному обществу? Нет. К новозаветному, к своим современникам. Открываем снова 12 главу И вот он приходит в эту обетованную землю, патриарх Авраам, и первая его остановка в городе Сихем, древнейший тоже ханаанский город Сихем. И вот посмотрите, патриарх в своем лице соединял три служения. Он был жрец, он был и судья, имевший над сородичами право жизни и смерти. И он был патриарх, глава, и по его слову все решалось. Вот он соединял в себе это служение, и вот ведь заветная религия отличается величавой простотой. Смотрите, говорится в 6 стихе. «И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию. И создал там Авраам жертвенник Господу». Эти жертвенники представляли из себя нагромождение из камней или круг в виде круг из камней, или возвышение такое. Впоследствии по числу колен Израилевых жертвенники делались из 12 камней. Но вот древнейшая религия, глава рода, он же и жрец. Еще особого священства нет. Священство в избранном народе будет кастовым, не каждый мог быть священником, а так родословное, во-первых, он должен быть из колена Левия, и во-вторых, что касается священства, он должен быть из потомства Аарона. Его родословная напрямую должна выходить была на брата Моисеева, Аарона. Он был первый первосвященник, и священство передавалось от отца к детям. И так шло бы и шло до настоящего времени, если бы у них был храм. Теперь что нужно сказать? Вот Сихем, вот Вифиль, вот Хеврон упоминаются. Это места, где Авраам останавливался. Наконец, из-за голода он спустился в Египет. И в Египте на его супругу посягнул фараон. Поскольку это был знатный шейх, то отнимали жен, вот, и заключали их в гарем. Но Господь наказал за это фараона, и он, наградив Авраама, отпустил его. Вот в другом месте мы читаем, что голод был и во время жизни там Исаака в Ханаанской земле. Но вот Исааку Господь не велел идти в Ханаан, а дал ему на месте такой урожай, 1 к 100. Вот он семечко посадил, 100 семян получил. Так, следовательно, Господь мог бы сделать это и для Авраама. Но нет, вот одному нужно идти в Египет, а другому сидеть на месте. И над каждым свой промысл. Поэтому нечего смотреть по сторонам, сей же что. Помните, Петр говорит, интересует его, а что же с Иоанном-то будет? Что он не умрет, а тебе-то что? Ты по мне гряди. Нет нас любопытства ради. А с ним что? А дальше что? Мы не только существа сердитые, но и чрезвычайно любопытные. Не нужно быть любопытными. Очень много бед происходит из-за любопытства.
Это зависть.
Хорошо, вот он оказался в Египте, и Господь наказал фараона тяжкими ударами, и он отпустил его с большим богатством. Богатство это Авраама тяготило, ему, у него нет богатства. А кому его передать? А потомка-то нет, наследника нет, и идут одни обещания. В 13 главе он с Лотом находится вместе, с племянником. Лот вне линии завета. Лот должен от Авраама отойти. Причина – спор пастухов из-за колодцев и за пастбищ. И Авраам, как человек мирный, предлагает Лоту разделиться. Куда ты пойдешь, я в противоположную сторону от тебя. Лот, сказано, с возвышенности посмотрел на долину царскую, там, где сейчас Мертвое море. И вот она, прежде чем ее поразил Господь, была прекрасна, как сад Божий, как рай. Он туда и пошел. Но жители этой райской местности, сказано, были весьма злы. Вы знаете, что такое содомские грехи? Вот эти содомские грехи ведут свое происхождение и название, вот от названия этого города. Содом, Гоморра, Адма, Севоим, Лаши. Вот Пентаполь, пять городов, которые Господь поразил и стер с лица земли. И вот там, на этом месте, Мертвое море, в котором нет ничего живого. Соленая концентрация соли такая, что человек, можно сказать, может лежать спокойно на поверхности воды, как на надувном матрасе. Хорошо, они разделяются. Только Лот отошел, Господь говорит Аврааму, 14 стих, смотрите. «Возведи очи твои», 13 глава, 14 стих. И с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки. Вот эти определения библейские для государства Израиль и являются основополагающими. Никакие организации Объединенных Наций вопросы этого не разрешат. Никакие резолюции для них, вот что, вот тебе дам навеки. И они не хотят там мировую иметь державу. Сейчас не нужно иметь мировые державы. Сейчас можно быть в маленьком государстве и ворочать делами всего мира. У кого капитал, тот и ворочает всеми мировыми делами. А капитал, вы знаете, у кого сосредоточен, в чьих руках и у каких фамилий. Так вот, тебе дам ее и сделаю потомство твое, как песок земной. И если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. 14 глава, очень важная глава, на эту Палестину, которая до поражения Господа, до завоевания мусульманами, была необычайно плодородной. Господь говорил Моисею, что я введу тебя в землю, которая кипит молоком и медом. Что урожаи идут один за другим, изобилие во всем. Ты будешь старое выбрасывать ради нового, и если будешь исполнять такие мои законы, то вот не будешь иметь недостатка ни в чем. Будет полное изобилие плодов земных. Мы молимся, да, о благорастворении воздухов и о изобилии плодов земных. Господу помолимся. Что мы отвечаем? Господи, помилуй, да? Вот благорастворение воздухов. Вот было благорастворение воздухов как следствие благословения Божия за исполнение Его законов. Как только отступали от законов, так и земля переставала быть плодородной. Я пошлю засуху на землю, и небо не даст в свое время дождей, не будет ничего. И все это исполнялось. И все это исполнялось. Потому что земля реагирует на поведение людей, которые ее попирают. Земле приписывается свойство живого организма. Она стряхивает с своей груди нечестивых. Вот земля, я сделаю землю плодородную соленой пустыней. За что? За злобу живущих на ней. Вот будем умножать зло, будем и себя не прокормим. Будем умножать зло, и земля не будет давать силы своей. Поэтому основной мотив – обратитесь, покайтесь, обратитесь. Коалиция царей месопотамских во главе с Кедорлаомером напала вот на эту богатейшую, как рай земной, города, Содом, Гоморра, Адма, Сева. Им там перечисляются имена царей, вы их все равно не запомните, поэтому вот так, хоть суммарно знаете. И захватили Лота в плен и пошли к себе с богатейшей добычей. Авраам, когда узнал, что взят его племянник в плен с рабами своими, бросился в погоню, настигнул этих врагов, когда они, очевидно, предавались пьянству и спали, и отбил Лота и возвращается с ним к себе домой. И вот когда он возвращается, навстречу ему выходит таинственная фигура, и вот здесь я вас буду спрашивать, запишите, Мелхиседек, царь Салимский, как прообраз Христа. Мелхиседек, царь Салимский, как прообраз Христа. А до этого повыше запишите, Авель, как прообраз Христа. Вот и раскрывайте эти прообразы. Четвертая глава книги Бытия. Авель как прообраз Христа. А здесь Мелхиседек, царь Салимский, как прообраз Христа. Списывайте правильно имя-то, а то напишите такое, что и... Посмотрите, отметьте Бытия, 14 глава, с 17 по 20 стихи. С 17 по 20 стихи. Пишите равно. Послание к евреям, 5-7 глава. Вот в этих главах послания к евреям апостол Павел раскрывает смысл прообраза. «Ты, Иерей, вовек по чину Мелхиседека». Слышали такой прокимен? Слышали, в 109-м псалме есть. Вот упоминается Мелхиседек. Во-первых, он выходит навстречу к Аврааму с хлебом и вином. Это уже хлеб и вино, ведь это евхаристические дары. Хлеб и вино. Во-вторых, он в своем лице соединяет три служения. Он царь Салима. Он первосвященник. И он пророк. Вот три служения в одном лице. И у Христа он царь царствующих, он архиерей нашего спасения и начальник нашей веры, и он пророк с большой буквы. Так вот, он выходит навстречу. И вот как уж ни был велик Авраам, Авраам чувствует, что Мелхиседек превосходит его по всем, что называется, статьям. Он поэтому преклоняется пред ним, принимает от Мелхиседека благословение и дает ему десятую часть из добычи своей. Мелхиседек – это имя Малеах Цедек, это буквально царь правды. А Салим – это Салим, город Иерусалим. Это царь мира, Шалом. Салим Шалом, царь мира и царь правды. Вот он именами-то своими прообразуется во Христа. Кто у нас в собственном смысле является миром нашим? Христос. Он мир наш. Затем, кто является в собственном смысле царем правды? Христос. Вот он соединяет в себе три служения. Он и царь царствующих, он и архиерей, и начальник нашей веры, он и пророк с большой буквы. Вот апостол Павел эту встречу и раскрывает, и символику ее раскрывает в 5-7, 10 главах послания к евреям. Вы должны внимательно прочесть эти главы и в следующий раз мне сказать, какими чертами Мелхиседек, царь Салимский, прообразует собой Христа. Кто дает десятую часть этого Мелхиседеку. Вы скажете по тексту Авраам, а прочитайте, что говорит апостол Павел об этом. В лице Авраама десятину дает священник, показывая этим, что его священство ниже, чем священство Мелхиседека. Раз он дает ему десятину, священник священнику, значит, священство кого-то выше. Без всякого прикословия, скажет апостол, меньший благословляется большим. А сказано, и благословил Мелхиседек Авраама. Какими словами? Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Вот так. Дальше 15 глава «Завет Божий с Авраамом». Наконец-то подступает время вот исполниться обетованию. Но прежде чем ему исполниться, Бог вступает в непосредственный завет с Авраамом. Он снисходит до обычаев, принятых у племен того времени, когда вожди вступали в завет между собой, и как это все дело обставлялось внешне. Говорится, смотрите 15 главу, возьмите мне трехлетнюю телицу, трехлетнего овна, трехлетнюю козу, горлицу и молодого голубя. Рассеки, кроме птиц, животных на части, и Господь пройдет между рассеченными частями. А между рассеченными частями проходили вожди. Вот племен. Вот Господь использует эти обычаи и вступает с Авраамом в завет. Но в начале главы, посмотрите, какие удивительные слова. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму. Не бойся, Авраам, я твой щит. Награда твоя будет весьма велика. Авраам сказал: Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, и распорядитель в доме моем этот Элиезер из Дамаска. Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. Столько будет у тебя потомства. Внимание! Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вот вера Авраама стала добродетелью. Она является оправдывающей, спасающей верой. Вот без веры невозможно угодить Богу. Не просто без веры, а без веры Авраамовой, такой же силы, как и была у патриарха Авраама. Она вменилась ему в праведность. Апостол Павел свое учение об оправдании верой развил в целое учение. В послании к Римлянам, в послании к Галатам. Там прекрасные есть на этот счет положения, что вера не противопоставляется добрым делам. Вера и добрые дела, они рождаются одно от другого. Поэтому не нужно противопоставлять веру и добрые дела, а рассматривать это в единстве. Это только в спекулятивной богословской мысли, в споре с протестантами мы пришли, что вот спасается только верой, а, дескать, добрые дела не нужны. Неверно это истолкование. Вот человек все доводит до абсурда. Вот все он доводит до абсурда. И вот эта вера его, несокрушимая, как скала, является образцом навсегда. Отец, этот патриарх Авраам, отец всех верующих. Он породил и нас с вами через Исаака и через Израиля. Мы новый Израиль, а Израиль – это второе имя патриарха Якова. Вот, заключив с ним такой этот завет, Господь ему открывает, что потомство твое будет пришельцами в земле не своей. Намек на египетский плен. и возвратиться в эту землю обетованную в четвертом роде. Действительно, 430 лет они пробудут в египетском рабстве. В 16 главе речь идет, потом по-прежнему сына нет от Сары. Она заставляет Авраама, вот надо знать обычаи тех народов. Она заставляет Авраама войти к служанке. Пусть она родит на колени мои, а ребенок будет мой. Вот кто принимает ребенка из чрева, на чьи руки плод падает, тот считается, будет, да, матерью. Вот Агарь. По иудейскому преданию это не просто была рабыня, она была принцесса, она была тоже царского рода. И вот стала у Авраама, он ее купил, и вот она стала там в его семействе жить. Вот Сара заставляет войти к ней, пусть она родит на колени мои. У нее нет уже сил терпеть больше и ожидать. Действительно рождается ребенок. Дали ему имя Измаил. Что сказано об этом Измаиле? Когда она забеременела, она стала презирать свою госпожу, как неплодную. А неплодие считалось на Востоке наказанием Божьим. Они несли поношение, они не приглашались никуда. Ой, вот народ смотрел так. Плодитесь, размножайтесь, вот заповедь для всех восточных людей. Восточный вот этот мир мусульманский не знает абортов. Аборты делают только христиане. Только христиане. У мусульман этого нет. Нету. В Саудовской Аравии по 13, по 15 детей в семье. Почему? Потому что на каждого ребенка дается дотация в 1000 долларов. И можно воспитывать хоть 15-20 детей. Поэтому у них резервуар людской бесконечный. А нам скоро некогда границы защищать, отечество будет некому. Принимать-то в армию некого. То больные, то... Их надо откармливать сначала и лечить. Все больные, все потомство больное. И вот смертность превышает рождаемость. И, конечно, с таким количеством людей, да таким больным, мы бы тех вот схваток, какие вы по летописи читаете, выдерживали, мы бы сейчас не выдержали. Не выдержали. А там воспитанные в такой религии, что смертников, готовых умереть за Аллаха и за религию, не перечесть. Поэтому не нужно было трогать этот мусульманский мир. Посмотрите, что было сказано. Когда она стала насмехаться над госпожой своей, не повиноваться, а Сара настояла на ее изгнании. И вот она пошла беременная и заблудилась, и думала, что она погибает. Но Господь послал ангела своего. И он ей говорит: служанка Сарина, вернись к госпоже своей, покорись ей. А дальше идут слова, которые определяют характер этих вот арабов. Как террористов всемирных. Не все, конечно, но у них очень много фанатических таких направлений. Вот прочитайте. Вот ты беременна и родишь сына. Находите вот эти слова в 16 год. Не на меня смотрите, а смотрите в Писание. Ну вот вам. Вот вам. Шестнадцатую главу. Вам задание прочесть до 25 главы включительно, где речь идет о смерти Авраама и его погребении. Иначе мы с вами будем сидеть 10 лет на книге Бытия. Вот. И в то же время вот пройти такие моменты, не объяснив их, тоже неловко как-то. Надо знать. По крайней мере, истолковать немножко. Таким образом, патриарх Авраам показал силу своей веры в своем жертвоприношении сына. Когда сын Исаак, сын, ожидаемый столько лет, и вдруг он слышит: «Сына твоего, единственного твоего, принеси в жертву на горе, какую я тебе укажу». Вот гора Мария – это и есть тот холм, где сейчас стоит мечеть Омара, а до этого был храм Соломонов. Вот евреям нужна эта территория позарез. Потому что только на этом месте они могут построить второй храм. Я вас благодарю. Помолимся.
Святитесь, святитесь.